Мы пропели с вами песню христианскую о превознесении имени Господа. О нем будем говорить, о Евангелии Его, которое Он передал людям. Мы сейчас будем вместе с вами читать, продолжаем размышления над важной книгой Нового Завета «Основы Евангелия» или «Послание к римлянам». Сегодня нашему вниманию предлагается первые 6 стихов 7 главы. Мы продолжаем с вами стих за стихом знакомиться с этим посланием, которое вводит нас в глубину, в содержание Божьей вести. У нас нет возможности выбирать стихи, у нас нет возможности брать то, что нам нравится, мы идем стих за стихом. И в этом уникальности Священного Писания те, кто более понимают важность вот такого поэтапного знакомства со Священным Писанием, я думаю, более и более понимают глубину Священного Писания. Ведь все это Священное Писание, Богодухновенное, и оно полезно для научения, обличения, наставления в праведности. Приглашаю вас к первым 6 стихам 7 главы послания к римлянам. Наша тема сегодня будет «Освобождение от закона и начало новой жизни». Павел пишет так: «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Поэтому, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедшей за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне умершие для закона, которым были связаны мы, освободились от него, чтобы служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Всегда очень сложно, друзья, когда готовишься к проповеди, особенно когда мы идем стих за стихом, очень сложно остановиться где-то, на каком-то стихе. Настолько это единая мысль, настолько это единое развитие вот этой глубины, в которую вводит нас Священное Писание. Но мы с вами сегодня ограничимся 6 стихами. Ранее мы говорили, прошлая наша тема была «Плод посвящения себя Богу». Мы завершали с вами рассуждение 6 главы и говорили о том, что один из путей, который Евангелие предлагает для человека – освобождение от греха в посвящении себя Богу. Каким образом можно освободиться от греха? Если человек себя Богу посвящает себя Богу, то это путь освобождения от греха. Эта мысль ясно звучала в прочитанных ранее стихах и в наших размышлениях. И вот это посвящение Богу, оно имеет уникальный плод. Когда человек посвящает себя Богу, и в нем работает Евангелие Божье, вот тогда только, когда он посвятил себя Богу, у него открываются реально глаза на его прошлую греховную жизнь. То есть, без посвящения Богу он не может дать точную, конкретную оценку своего греховного состояния. Почему? Он был во грехе? Там не видно своего состояния. Ты просто весь запачканный. Но когда человек приходит к Богу в раскаянии, когда жизнь он посвящает Богу, вот тогда его прошлая жизнь, она становится одним чем-то страшным. Мы помним, мы читали стихи, которые Павел написал. «Когда вы были рабами греха, вы делали такие дела, каких сегодня сами стыдитесь». Вот когда вы были в грехе, вы этого не стыдились. Но когда вы жизнь свою посвятили Богу и смотрите на вашу прошлую жизнь, вам страшно становится. Вот это открывает Евангелие, вот это открывает посвящение Богу. И вместе с этим, когда человек посвящает себя Богу, он реальную дает оценку своей греховной жизни, и вместе с этим для него открывается плод в его будущей жизни, прежде всего, плод посвящения себя Богу – это святость. Здесь, на земле, это святость. А в будущем – это жизнь вечная, которую Бог дает как подарок. Харизма. Дар Божий – это харизма, который Бог дает любящим Его, тем, которые посвятили свою жизнь Ему. Но эта жизнь во Христе Иисусе. Мы немного говорили с вами, восстановили в памяти то, о чем мы ранее говорили. И вот здесь важно видеть одну картину. Мы погружаемся с вами в главы, которые, о которых очень много сегодня книг написано, о которых очень много дискуссий проводится. Поэтому мы всегда нуждаемся в Божьем водительстве. Мы всегда нуждаемся в том, чтобы Бог помог нам увидеть вот эту глубину Евангелия. Это часть Евангелия. Мы не можем эти стихи, эти главы пройти. Шестая глава говорила о грехе, о рабстве, об умирании для греха. Мы ее завершили. Мы приступаем сегодня к седьмой главе, которая еще одну очень важную грань открывает, важную деталь. Это о происхождении греха от закона Моисеева. Сложный вопрос, очень сложный, мы сегодня будем о нем говорить. И затем Павел ведет нас уже к другому закону, это восьмая глава, закон Духа жизни во Христе Иисусе. Вот это общая, друзья, картина. Это важно, друзья, нам, как верующим, всегда хранить в памяти. Почему? Да, у нас есть любимые стихи. Ну, допустим, можем прочитать 8 глава, стих 1, который говорит так, и так, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Хороший стих, да? Замечательный. Но мы не можем понять его глубину, если не будем видеть, что до этого написано и что после этого написано. Поэтому вот эту суть Евангелия мы с вами более и более для себя открываем, обращаясь стих за стихом к этой удивительной мысли, которая здесь заложена. Итак, первая мысль, первая часть, которую мы с вами рассмотрим, это влияние закона только для живых для закона. Возможно, кому-то эти наши рассуждения, может быть, сложны будут для понимания. Друзья, мы просто это обязаны сделать. Почему? Мы стих за стихом изучаем Евангелие. Это очень важная мысль. Здесь поднимаются серьезные доктринальные вопросы. Знаете, что сегодня в христианстве существует много рассуждений, много дискуссий относительно того, следует или не следует исполнять закон Моисеев и вообще, как к нему относиться. Павел прямо об этом говорит. Первая мысль, повторю, влияние закона только для живых для закона. Стих первый. Разве вы не знаете? Для вас это ясно. Павел прямо говорит, вы же это знаете. Разве вы не знаете? Говорит, кому? Я говорю к знающим закон. Он обращается к тем, которые знают суть закона. Разве вы не знаете, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Очень прямо сказано. То есть, эта мысль явно подтверждается, которую мы обозначили, как влияние закона только для живых, для закона. Это серьезный вопрос. Павел далее приведет своих читателей к очень важной мысли, что верующий человек умирает для закона, а значит, он теряет над ним силу. Закон влияет или имеет влияние на человека, пока он жив для закона. Поднимается очень серьезный вопрос влияния Ветхого Завета, влияния закона Моисеева. Как Павел выходит из этой ситуации, это наше дальнейшее размышление. Павел прямо говорит в стихе 2 и 3 о том, как иллюстрирует влияние закона. Вопрос связи между мужем и женой, это просто как иллюстрация, которая показывает, как это работает. Но эта иллюстрация сегодня очень важна для современных верующих. Стих 2 и 3. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Будьте внимательны, ясно прописывает это закон. Итак, что из этой иллюстрации явно видно для нас? Писание ясно указывает на то, что Бог установил брак как союз между одним мужчиной и одной женщиной. Точка. Другого брака Библия не признает. Все другие формы брака называются нарушением Божьего закона. Это конкретно, друзья. Это конкретно явно видно. Павел другого не предусматривает. Это знаток закона. Опирается на закон. опирается на творение, когда Господь сотворил человека. Там не было двух женщин, там не было двух мужчин, там не было много мужчин и много женщин. Выбирай, кто кому нравится. Мужчина тебе нравится или женщина нравится. Бог не предусмотрел этого. Итак, Божий закон в этой иллюстрации явно указывает на то, что брак, который Бог благословляет, это только брак между мужчиной и женщиной. Еще одна деталь, которая отсюда видна, что Писание очень ясно говорит о том, что нарушение, или вернее, блуд является изменой, нарушением этого брака, является грехом. Если женатый человек или замужняя женщина изменяет своему супругу, это не просто так получилось и захотелось. Это Библия называет явно грехом. Это блуд, за который Бог особо будет говорить человеком. Писание прямо говорит, блудников и прелюбодеев судит Бог. Вы понимаете, если вы изменяете мужу или жене, вы впадаете напрямую в Божьи руки, а страшно впасть в руки Бога живого. Вот в этой иллюстрации Павел ясно утверждает эти прописанные истины. Он говорит, я это говорю тем, кто знает закон. Вы это должны знать. Итак, мы рассмотрели с вами очень коротко эту важную мысль, что закон влияет только на тех, кто жив для закона. Павел ведет нас далее. Следующая мысль, которую мы рассмотрим, умереть для закона. Умереть для закона – цель. Для чего это надо делать? Чтобы принадлежать Христу. Сильнейшая мысль. Глубокая мысль, которая очень прямо говорит о том, как сегодня верующие должны относиться к закону Моисееву. Очень ясно об этом сказано. Смотрите, стих 2. «Так и вы». Он раньше привел иллюстрацию, как вот женщина замужняя привязана к мужу, выражение «так и вы». То есть это иллюстрация. Пока жив муж, она связана с мужем. Но если умирает один из супругов, вторая сторона свободна. Свободно вступать в брак. Это по закону. Вот так и вы. То есть, пока вы живы для закона, закон на вас влияет. Пока вы живы для закона, закон на вас влияет. Но Павел идет дальше. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым. Для чего? Чтобы принадлежать другому, уже не закону. Чтобы принадлежать другому, кому? Воскресшему из мертвых. Да. Приносит Богу. Итак, Евангелие очень конкретно, ясно открывает картину сути закона для верующего человека и нашего отношения к нему. Закон Божий, это правда, друзья, мы чуть позже об этом скажем, это Божий закон. Там нет ничего греховного в Божьем законе. Но Павел ясно говорит о том, что верующие люди, Божьи дети, они умерли для закона телом Христовым. Будьте внимательны, это прямо сказано. Умерли, так и вы, братья мои, умерли от закона. Значит, какой вывод? Закон на вас не влияет. Вот к чему Павел приводит. То есть, повторим, если человек жив для закона, то закон над ним имеет власть. Но если он умирает для закона, то закон теряет над ним силу. Он умер для него. Мы рассмотрим немножко более эту мысль. В умирании для греха, очень важна, друзья, мысль, нам надо будет рассмотреть. Здесь в предыдущей главе, в 6, тоже говорится об умирании, но там об умирании для греха. Здесь идет речь об умирании для закона. Одно ли это тоже или нет? Не надо путать, это разные совершенно понятия, давайте мы их коротко рассмотрим. В умирании для греха, это 6 глава, мы об этом говорили, идет речь, что мы умерли для греха, но умерли – это действие человека. Активный залог. Умерли для греха – это активный залог. Люди это делают. Это ответственность человека. В умирании для греха – освобождение от власти закона. Вот эта вот мысль. То есть Павел связывает это с умиранием для греха, начинает мысль там и здесь продолжает ее. Хотя слово «умирание» одно, но разные наполнения, разный смысл здесь рассматривается. Различие в умирании для греха и для закона. Различие – это важно, друзья. Умирание для греха со Христом и воскресение для новой жизни. Это то, что мы рассматривали в 6 главе, стихи со 2 по 7. Это личное действие человека. При умирании для греха, то есть человек умирает для греха, соглашается, «Господи, все, я прихожу к тебе, я знаю, что я абсолютный грешник, что во мне нет ничего, никаких сил, никаких возможностей, никакой энергии, никаких, может быть, других усилий я не могу приложить для того, чтобы освободиться от греха. Господи, я умираю для Него, я исповедую, я хочу умереть для Него. Писание явно говорит об этом. И когда человек это делает, когда он исповедует свои грехи, это можно, умирание греха связано с водным крещением, об этом говорили, то за это, что человек согласился умереть для греха, он не только согласился, он умирает. Бог дает ему жизнь, Бог воскрешает его. Но если человек не умирает для греха, Бог его не воскресит. Но ответственность за умирание для греха лежит на человеке. Он знает истину, он слышит эту истину. И если этой истине он позволяет работать в нем, то человек к этому и приходит. Ведь об этом говорит Евангелие, я должен умереть для греха. Я понимаю, что часто нам это непонятно. Но от того, что непонятно нам, это не значит, что Евангелие это не надо выполнять. Наша ответственность в том, чтобы углубляться и понимать, Господи, а что значит умереть для греха? Итак, ответственность человека умереть для греха. Здесь далее, то есть мы здесь коснулись вопроса умирания для греха. Умирание для греха, это ответственность за это лежит на человеке. Вопрос, который мы сегодня рассматриваем, умирание для закона. Очень важно. Здесь явно видно, что грамматика указывает на пассивный залог, то есть мы не участвуем в этом. Я хочу на это обратить внимание. В умирании для закона мы активно участие не принимаем. Павел уточняет важную деталь. Мы умерли для закона как? Телом Христовым. То есть, смотрите, смерть Христа вменяется нам. Но если не будет умирания для греха, то умирание для закона не вменится нам. Седьмая глава идет после шестой главы. Я понимаю, что это, возможно, сложно для кого-то размышление, но это в этом суть Евангелия, чтобы люди реально понимали, как относиться к закону. Да, вот Бог отменил там церемониальный закон, отменил там процедурные какие-то вопросы, но 10 заповедей он оставил. Что говорит Писание? Верующий человек умер для закона телом Христовым. Он не сам умер, смерть Христа ему вменилась. Это важно, друзья, Павел на этом категорично стоит. Мы умерли для закона телом Христовым. Христос телом своим. Вот что значит мы умерли для закона телом Христовым? Вы думаете, что хорошо понимаете, что закон однозначно говорил, какое наказание за грех? Какое? Смерть. Мы умерли за наш грех, когда мы покаялись? Нет. Кто умер за наш грех? Христос. Исполнение закона выполнилось на Христе. Он умер, но не ты умер. И вот поэтому его смерть по закону за наши грехи, она вменяется нам. Тем, что Христос умер на Голгофе за грех человека, его смерть вменяется мне, и я через Христа умираю для закона. Это действие, в котором я не принимаю участие. Пассивный залог явно на это указывает. Умерли телом Христовым, это ключевое здесь выражение. Мы не умерли, раньше мы говорили, умерли для греха, правда, там не сказано, чем мы умерли. А здесь прямо сказано, посредством чего, что принимало участие. Каким образом эта смерть не вменяется? Только тело Христа. Итак, Христос на кресте исполнил закон и тем самым умер по закону, потому что возмездие за грех смерть – это Божий закон. И его смерть распространилась на нас. То есть Голгофа является освобождением от закона. Если простыми словами это сказать. Голгофа, смерть Христа на Голгофе, является освобождением от закона. Умирание является переходом. Умирание в любом случае, хоть это физическая смерть, хоть это смерть для греха, хоть это смерть для закона, умирание является переходом. Важно подчеркнуть, это переход из одного состояния в другое, но не процесс жизни. Павел не говорит, вы умираете для закона телом Христом, вы умерли. Вы умерли для греха. Умирание для греха – это не процесс, это факт. Это переход из одного состояния в другое. Человек умирает биологически, жизнь его заканчивается. Он был физически живой, теперь физическая жизнь его заканчивается, он переходит в другое состояние. в состояние потустороннего мира, в духовный мир. Это переход. Смерть – это переход. Это важно, друзья, да, для нас мысль. Невозможно, почему? Вот эту мысль, мое желание выделить, дело в том, что невозможно одновременно находиться в обоих состояниях. Невозможно. Быть живым и мертвым. Невозможно быть живым для греха и живым для Бога. Невозможно. Невозможно принадлежать Христу и подчиняться закону. Невозможно, друзья. Вот куда Павел нас приводит. Это несовместимые понятия. А каким образом из одного состояния перейти в другое только через смерть? Потому Писание вводит вот это очень важное понятие. Невозможно одновременно находиться в обоих состояниях. Быть живым для Бога и живым для греха. Живой для Бога значит мертвый для греха. Живой для греха значит мертвый для Бога. Очень просто. И вот эту истину подтверждает слово «умереть». Невозможно сочетать две эти вещи. Переход из одного состояния в другое только один, это смерть. Я понимаю, что неприятное слово, но Писание другого нам не дает. Оно неприятно, потому и надо нам неприятное напоминать, чтобы мы понимали, что это неприятно. Понимали, насколько важно, это неприятно, но это надо сделать. Почему? Не перейдешь ты в состояние принадлежности Христу, если не будет умирания для греха. Умирание для закона – это путь в состояние принадлежности Христу. Каким образом можно принадлежать Христу? Писание прямо говорит – умереть для закона. В данном случае, если говорить о соотношении Ветхого и Нового Завета, путь для того, чтобы принадлежать Христу, только один – умереть для закона. Павел прямо говорит – так и вы, мы повторим этот стих, так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, далее подчеркнуто, что? Чтобы принадлежать. Итак, для чего человек умирает для закона телом Христовым? Цель только одна. Чтобы принадлежать воскресшему из мертвых. Принадлежать, это слово принадлежать, значит войти в новое состояние, состояние воскресения. Это значение слова в греческом языке. Принадлежать – это войти в новое состояние, не в обновленное состояние. В корне здесь стоит слово «новый». Поэтому, чтобы принадлежать, чтобы быть в новом состоянии. Значит, пребывание под законом – это старое состояние. Принадлежать Христу – это новое состояние. Для того, чтобы принадлежать Христу, Писание, Евангелие указывает на один только путь. Павел действительно погружает нас в глубину понимания вот Ветхого Нового Завета. Закон не позволяет принадлежать Христу. Закон не позволяет принадлежать Христу. Немножко страшно звучит. Но исходя из стиха, который мы только что процитировали, это явно следует. Вы умерли, чтобы принадлежать. Вот отсюда и делается вывод, какое у верующих людей должно быть отношение к закону Моисееву. Ясно, друзья, показано. Если верующий человек желает принадлежать Христу, путь только один – умереть для закона. Другого пути Бог не представляет. И вводит такое категоричное слово «умереть». В умирании для закона и принадлежности Христу заложено основание для принесения плода Богу. Смотрите, интересную ступень Павел для нас вырисовывает. В умирании для закона и принадлежности Христу заложено основание для принесения плода Богу. Братья, пожалуйста, просветите следующий слайд. Это важно, друзья. То есть для того, чтобы Богу приносить плод, умирание для закона, человек входит в новое состояние принадлежности Христу, и тогда только он может приносить плод Богу. Потому важный вопрос. Мы говорим, вот мы хотим служить Богу, хотим жизнь посвятить Ему, хотим Ему плоды приносить. Друзья, Евангелие открывает здесь ясный путь. Каким образом мы можем приносить плоды? Каким? Если не будет умирания для греха, за которым вменяется нам умирание, смерть Христа на Голгофе, Его смерть меняется нам, мы умираем для закона, через это, мы только через это начинаем принадлежать Христу. А когда человек принадлежит Христу, тогда он только приносит плоды. Потому вопрос, друзья, могу ли я сказать, что моя жизнь сегодня принадлежит Христу? Могу ли? Мы идем далее. Павел нас не оставляет на этом. Он углубляет рассуждение для того, чтобы более донести эту важную истину. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых. Да, приносим плод Богу». Вот эта фраза, в греческом она интересно звучит, «чтобы плодоносить». Это одно слово. Здесь нет противоречия, но, на мой взгляд, более глубже вот это выражение, «чтобы плодоносить». То есть, чтобы ты постоянно в этом процессе был. Итак, каким образом можем приносить плод Богу? Каким образом? Путь только один. Не тогда, когда ты захочешь принести плод Богу, не тогда. Не тогда, когда у тебя настроение будет, вдохновение будет, не тогда. Ты сможешь приносить Богу плод только тогда, когда произойдет умирание для греха, и ты войдешь в состояние принадлежности Христу. В противном случае, ты можешь делать хорошие, полезные и приятные дела, но они не будут плодом Богу. Это правда, друзья. Это правда. Евангелие другого не предусматривает. Жизнь принадлежности Христу – это жизнь постоянного принесения конкретных плодов. Вот выражение здесь, слово «плод», которое стоит в корне этого слова «плодоносить». Слово «плод» – это достижение, конечный результат. Это не просто настроение какое-то взял, начал какое-то доброе дело и бросил его. Смотрите, Писание предусматривает еще одну очень важную истину. Когда Богу можно приносить конкретное что-то завершенное, полезное, правильное, когда? Почему мы, получается так, как в песнях, в стихотворениях у нас это звучит, много пришлось, может быть, начинать, а что до конца доводили мы? Мы за многое стараемся браться, и у нас ничего не получается, и ничего мы не делаем. Вот это, друзья, явно показывает то, что если у нас так происходит, то мы не принадлежим Христу. Немножко странно звучит, но это так. Мы опираемся на Писание. Когда человек приносит плод Богу? Когда? Когда он принадлежит Христу. И он приносит конечный результат. Не просто эйфорию, не просто загорелся там, проповедь хорошую услышал. Жизнь его принадлежит Богу. В жизни он приносит плод ему. Достаточно, друзья, серьезная мысль, достаточно серьезная. Жизнь принадлежности Христу – это принесение плода Богу. Жизнь, чтобы мы принадлежали кому? Мы прочитали текст. Воскресшему из мертвых. О каком идет речь? О Христе. Кому мы приносим плод? Богу. Интересная мысль. Мы принадлежим Христу, но приносим плод Богу. Явно указывается на единое представление Бога. Далее, позвольте задать вопрос, прежде чем мы к третьей мысли перейдем. Кому мы, друзья, слушатели, постоянно приносим плод? Кому? Павел говорит, да приносим плод Богу, да будем в этом состоянии. Причем это не просто пожелание, это констатация факта, что тот, который принадлежит Христу, для него это нормальное состояние, он всегда приносит плод Богу. Друзья, кому мы приносим плод? Кому? И позвольте задать вопрос, если я говорю, что я приношу плод Богу, скажите, пожалуйста, а Бог тоже так думает? Бог тоже так думает или нет? Вчера у нас проходило занятие библейской школы. Прозвучал вопрос, а если я о брате подумал плохо, что я должен делать? Процесс пошел, процесс греха пошел. Я должен у брата просить прощения или нет? Сколько у нас кроется в нашем сознании мысли, когда мы не вмещаем других? Друзья, это же плоды, кому мы плодоносим? Кому? Мы думаем, что мы правильно поступаем. Мы изучаем с вами Евангелие Матфея. В прошлое воскресенье поднимали серьезнейший вопрос о том, как Христу пришла истина на землю во Христе Иисусе. Противились Христу те, кто стояли на позиции соло скриптура, только Писание, это саддукеи. Противились Христу те, кто уважали предания, это фарисеи. И противились Христу те, которые очень хорошо знали закон, это книжники. Интересная деталь. Пришла истина во плоти, но против этой истины восстали. Интересно отметить, что самое главное оружие против истины, самое главное оружие, это бороться за истину. Парадокс, правда? Всегда борьба за истину, разделение проблемы, которые были в христианстве, всегда прикрывались борьбой за святость, за чистоту, за справедливость. Евангельская история явно об этом говорит. Пришел Христос, и вот те, кто стояли, казалось бы, правильно, они противились истине. Почему они противились? Они хотели отстоять истину, это их было понимание. Итак, друзья, кому мы приносим плод? Кому мы приносим плод? Моя жизнь в семье, моя жизнь в обществе, моя жизнь в церкви. Кому это плодоношение? Плодоношение греху или плодоношение Богу? Другого нет, кому мы приносим плод. Третья мысль, которую мы рассмотрим, вот стих, последние стихи 5-6, показывают, как действует закон. Для того, чтобы это было нам помощью, чтобы мы проверили, что в нас происходит. Третья мысль. В освобождении от закона начало служения Богу. Стих 5-6. Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Первое, здесь мы рассмотрим жизнь по плоти всегда приносит плод смерти. Жизнь по плоти всегда приносит плод смерти. То есть в данном случае слово «кому приносит плод?» Дательный падеж «кому приносится плод?» Иаков говорит так, если между вами есть споры, разногласия и так далее, то не плотские ли вы? Если мой язык служит разделением, если моя жизнь служит соблазном для кого-то, друзья, не плотские ли мы? И кому мы плод приносим? Жизнь по плоти всегда приносит плод только своему хозяину, смерти. Могу ли я сказать о своей жизни, что это жизнь по духу? А где у меня доказательства для этого? Жизнь по плоти, то есть без Бога, жизнь по плоти – это жизнь без Бога, служит основанием для проявления страстей греховных. Жизнь по плоти служит основанием для проявления страстей греховных. Вот страсти греховные – это выражение, это сильные внутренние эмоции, импульсы. Настолько оно бьет, иногда, когда сердце схватит нас, да, уже все бросаешь, все свои интересы, давай бы таблеточку побыстрее, правда? Вот это импульс, вот так вот, так действует грех. Вот так эти страсти, вот так они давят, так тебя прижмут, как сердечко прихватит. И ты все бросаешь, лишь бы только вот лекарство для своей страсти дать, извините за улыбку. И ты выполняешь эту страсть. Павел прямо говорит, вот как грех действует. Он действует, это страсти греховные, которые, важная деталь, энергия для греховных желаний служит закон. Удивительная, друзья, мысль. Энергия для того, чтобы человек делал грех, служит закон. Очень сложная мысль для понимания, нам нужно ее рассмотреть. Слово «обнаруживаемые», то, что мы в русской Библии встречаем, на языке оригинала имеет корень «энергия». Энергео. То есть страсти получают энергию. Слово энергия, думаю, для нас понятно. Страсти наши получают энергию от закона. Каким образом? Каким образом? Неужели святой закон стал для меня источником греха? Это серьезный вопрос, Павел его далее рассматривает. Но здесь мы несколько слов должны об этом сказать. Каким образом проявляется вот эта энергия? Каким образом? Писание утверждает, что закон производит грех. Страшные вещи. Божье слово производит грех. Каким образом? Павел, эту мысль мы можем просмотреть. Смотрите, закон Божий говорит нельзя. Это Божий закон. Он утверждает, это неправильно, это грех. Природа человека, только потому, что она противная Богу, она всегда делает противное. Вот таким образом это работает. Бог утверждает, нельзя вот это делать, это грех. Но поскольку природа моя, она не Божья, она от этой заповеди отталкивается и делает противоположное. У нас были упрямые дети, правда? Сынок не делай, он делает. Вот как действует грех. То есть он отталкивается от Божьей истины. Это серьезно, друзья. Но Павел об этом прямо говорит. Бог, закон Божий говорит нельзя, а плоть, невозрожденный человек, она всегда бунтует против Бога. И она всегда человека толкает к нарушению. Вот каким образом закон энергирует, он производит эти пожелания. Если Божья природа у меня, она никогда Божьему не будет противиться. Но когда она услышит Божье слово, она будет это исполнять. Почему? Природа одна. Божья природа во мне и Божий закон, они никогда не конфликтуют. Мы выбираемся с вами, подходим к очень сложному вопросу. Каким образом закон, чтобы он не работал, чтобы не генерировал вот эти неправильные эмоции? Павел приводит нас к пониманию только одного – умереть. Только возрождение, только покаяние. Почему человек грешит? Почему он возмущается? Когда он соприкасается с истиной, почему он возмущается? Потому что природа у него другая. Это главная причина, это конфликт природ. Греховная природа, соприкасаясь с Божьей истиной, конфликтует. Вот эту мысль Павел здесь прилагает для нас, чтобы мы это понимали. Закон, он только определяет грех. Он называет, говорит, вот это грех. Но закон никого не избавил от греха. Закон называет это грех, но он никого не избавил от греха. В этом влияние закона Моисеева. Это Божий закон, закон святой, который содержит библейскую истину, Божью истину, которая не может быть изменяема. Но закон никого не довел до совершенства. Он никого не избавил от греха. Закон только определяет грех, но он не освобождает от греха. И эта мысль более усиливает вот размышление человека по пути к Богу и заставляет прийти к вопросу, а что делать? Если я читаю закон, и он говорит прямо, ты грешник, и я признаю, что я грешник, что дальше? Для этого Евангелие нужно. То есть закон служит основанием для Евангелия. Он показывает неспособность человека выполнить Божьи стандарты и тем самым признать свою испорченность. Закон грешнику помогает признать его испорченность, но закон спасения ему не дает. Закон не поможет ему освободиться от греха. Начало служения Богу после освобождения от закона через умирание для него. Начало служения Богу только тогда, когда человек умирает для закона. То есть Павел здесь как бы возвращает нас к мысли, о которой шла речь ранее. Стих 6. «Но ныне, умерши для закона, которым были связаны». Законом мы были связаны. Мы освободились от него. Каким образом? Мы умерли для него. Для чего? Чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Напоминание, что мы умерли для закона телом Христовым, нам вменилась смерть Христа. Через наше умирание для греха, за что мы ответственны. Другими словами, сначала человек умирает для греха, за это он ответственный. А затем только смерть Христа ему вменяется. Здесь просто констатация факта, чтобы мы это знали. Что смерть Христа вменяется умершим для закона, что он освобождается от закона, он умирает для него. Писание прямо говорит, мы были связаны законом, прямо сказано, и мы освободились от него. Вы прекрасно понимаете, меня связали веревками, цепями, а потом меня освободили. Каким образом? Через умирание для греха. Вот то, что вменяется через смерть Христа. Закон связывает человека. Умерши для закона, которым были связаны. Каким образом связывает закон? Каким образом связывает? Он указывает на божественные стандарты, и показывает, что человек не в состоянии их выполнить по причине греховной природы. Природа человека должна быть изменена. Вот к чему закон приводит. Природа человека должна быть изменена, чтобы она откликалась на Божью истину. Умирание для греха, то есть в чем суть изменения? Умереть для греха и воскреснуть для новой жизни. Павел об этом не говорит, но он исходит из той информации, которую он ранее предлагал. Греховная природа не может служить Богу. Греховная природа не может служить Богу. Она противится Богу. Просто сущность у нее такая. Она просто противится. Что общего, позвольте спросить, что общего у греха и святости? Плоть греховна. Бог святой. Туда ничто нечисто не войдет. Как человек греха, находящийся во власти греха, не умерший, не раскаявшийся пред Богом, не исповедавший свою греховную природу, как он может служить Богу? Как? Он не может служить Богу. И в этом Евангелие не упрощайте. Модно стало для верующих, для того, чтобы, ну, каким-то образом более благородно выглядеть в глазах общества, заявлять так, ну, есть верующие, а есть друзья церкви. Ну, те, которые, возможно, жертвуют много. Ну, они помогают нам, особенно, когда стройка, ремонт идет. Это что за нововведение? Писание знает только одно. Человек плод Богу может приносить только тогда, когда он умрет для греха. То есть он раскается, исповедует свою греховную природу. В противном случае он не может приносить плод Богу. Друзья, как это неприятно, но это факт. Не упрощайте Евангелие. Не сглаживайте вот ту ясную конкретную истину, которая в Евангелии заложена. Если человек не покаялся перед Богом в своей греховной природе, не исповедовал свои грехи, он не может приносить плод Богу. Он может делать добрые дела, которые ни на йоту не изменят его состояние. Ни на йоту. Люди без Бога могут делать много добрых дел. Это правда, друзья. И делают, и, возможно, делают во имя Божье. Но Писание прямо говорит, что приносить плод Богу можно тогда, когда человек умирает для греха. Вот тогда это плод Богу. А до этого это хорошее, доброе дело, но которое нельзя назвать плодом Богу, согласно Священному Писанию. Без умирания для закона невозможно служить Богу. Сложно согласиться, но это действительно так. Если человек для закона не умрет, то он Богу служить не может. Служение Богу – это добровольное подчинение себя Ему. Слово «служить», вот которое употребляется в стихе, который мы прочитали, мы стали служить Богу. В корне слова «служить» стоит слово «раб». Раб, слово «раб», вернее, рабство было, можно определить, как два состояния. Раб, когда меня пленили, и раб, когда я сам стал таковым. Вы очень хорошо понимаете, о какой категории из рабства здесь идет речь. О той категории, когда я сам стал служить своему господину. А слово «раб» здесь очень конкретно излагает саму суть. Что значит «раб»? Это значит, у меня есть только одна воля, это воля моего господина. Я не могу ничего делать, не посоветовавшись с моим господином. Без его разрешения я не могу этого делать. Слова Христа. Без меня не можешь делать ничего. Итак, смотрите, действительно выполнять волю Божью можно тогда, когда человек действительно приходит к Богу. Умирает для греха, умирает для закона. Вот тогда он становится подчиненным Богу. Вот тогда. Поэтому Павел смело говорит, раб Иисуса Христа. Павел, раб Иисуса Христа. Я добровольно стал рабом. Я добровольно подчинился Христу. Павел говорит также о том, чтобы служить в обновлении духа, а не по ветхой букве. Идет речь, ветхая буква – это закон. Это синонимичное заявление. Слово «обновление», которое здесь употребляется, опять то же самое корень слова «новое», «кайнотес». То есть это абсолютное, может быть, немножко сложное выражение, экстраординарное изменение, абсолютное изменение. Это не просто реставрация. То есть человек был в одном состоянии, стал совершенно в другом состоянии. Здесь нет переходного этапа. Переходный этап один называется – смерть. Все, друзья, там нет плавненького перехода. Там есть одно – умер человек для греха. Он был в одном состоянии, теперь он совершенно в другом состоянии. Это вопрос сегодня многим верующим, которые, возможно, себя успокаивают в том, что они спасены, все нормально, все хорошо. Послушайте, друзья, вот тогда, когда вы были без Бога, какова была у вас природа? А теперь дайте оценку той природе, которая у вас сегодня. Большая разница? Большая разница? Если разницы мы не видим, друзья, простите, не произошло умирание от греха, и Богу мы не служим. Богу можно служить только в обновленном духе. Только в обновленном, совершенно другом. Здесь явно указание на возрождение. Если кто не родится свыше, тот не увидит Царство Господнего. Коротенький итог, и мы с вами Богу нашему поклонимся. Итак, освобождение от закона, в освобождении от закона начало новой жизни. Почему Писание так детально представляет вот эти грани? Почему Павел углубляет нас вот в эти истины? По причине их важности. Верующий не может пройти их, не уделив им внимания. Нет права, это Божье Слово. Писание более углубляет нас в понимание реальной природы человека без Бога и изменений после возрождения. Вот почему Павел углубляется, углубляет наше сознание, внимание наше глубже в евангельскую истину, чтобы вы реально понимали, что значит жизнь с Богом и что значит жизнь без Бога. Почему человек живет с Богом, почему он живет без Бога? Как одно проявляется, как другое проявляется? С разных сторон Павел описывает это, чтобы у нас не было ошибок, чтобы мы не обманулись, чтобы мы не оказались в очень печальном положении, когда будем думать, что мы служим Богу и всю жизнь искренне служим, а потом, когда Божий Сын придет на эту землю, он говорит, многие скажут в тот день, я доброе много делал, а Христос многим скажет, я вас не знаю. Вот почему эти слова даны нам, чтобы каждый из нас особенно внимательно смотрел за собой. Когда мы слушаем слово, о ком мы думаем сейчас, друзья? Мы думаем о брате и сестре или мы думаем о себе? Если мое внимание сегодня отвлекается на посторонние мысли, на другого брата, это о нем, это ему говорится, друзья, мы пойманы на месте преступления перед Богом. Это слово каждому из нас. Это слово ко мне. Для того, чтобы ты не обманулся в своем христианстве. Что стало для нас ясно из прочитанных стихов? Насколько ваша жизнь, моя жизнь посвящена Богу? А если она не посвящена Богу, значит, вы еще связаны греховной природой. Вот эту природу обнаруживает Божий закон. Он обнаруживает. Поэтому действительно для верующих людей очень хорошо нужно знать Божий закон. Потому что он помогает, он показывает нашу беспомощность, показывает нашу неспособность Божьи требования выполнить. А что дальше, друзья? Мы сегодня рассуждали с вами об этих истинах, говорили о том, что умереть для закона – это служение Богу, это начало служения Богу, это посвящение себя Богу, принесение плода Богу. А что дальше, друзья? Если сегодня я буду жить завтра так, как я сегодня живу, что дальше? Что меня ждет? Кому эта жизнь посвящена? Принадлежать Богу только через умирание для греха. Библейский подход к Богу. Бог других подходов не предлагает. Это в слове написано. Для того, чтобы Богу принадлежать, путь один – умереть для греха. Благодать открывает, Божья благодать, когда мы с ней соприкасаемся, открывает ужас и суть греха. Вы стыдитесь всех дел, которых в прошлом делали. И в этом суть Божьей милости сегодня к нам. То есть то, что мы сегодня читали с вами, в этом еще раз подчеркивается Божья милость сегодня ко всем людям, особенно к верующим. Чтобы особенно внимательно следили за собой, а не получается ли так, что ты проходил эти стихи, ты не рассуждал о них, ты думал, что ты служил Богу, а сегодня Писание это тебе открывает. Вот только так можно служить Богу. Если умирания для греха не будет, ты не сможешь Христу принадлежать. Если ты Христу не сможешь принадлежать, ты не сможешь Богу приносить плоды. Это достаточно в простых словах, вот та истина, которую мы с вами сегодня рассмотрели. Кому приносит плод твоя жизнь? Греху или Богу? Мы всегда плод приносим, всегда плодоносим, одно слово, мы всегда плодоносим. Но кому? Греху или Богу? Это вопрос, который сегодня стоит перед нами. Бог особую милость к нам проявил в том, что еще одну важную грань Евангелия донес до нас через эти 6 стихов, с которыми мы сегодня познакомились. Итак, кому мы приносим плод? Кому? Вся наша жизнь, мысли, слова, поступки, наше поведение, образ жизни – это принесение плода. Но кому? Кому? Если человек посвятил свою жизнь Богу, то плод его есть святость. Что такое святость? Он удаляется от греха. Он знает, что такое грех, он удаляется от греха, и одновременно он посвящает себя Богу. Что ты, слушатель, можешь сказать о своей жизни? Я приглашаю вас, друзья, для поклонения Богу. Слово Господне коснулось нас. Если действительно тревожимся мы, самое замечательное время примириться с Богом. Изменить свою природу. Без изменения природы мы не сможем Богу угождать. Мы не сможем Богу приносить плод. Пусть будет так в нашей жизни. Помолимся. Аминь.